Дело плохо. Похоже, в корчме водой и вилкой их сегодня не будет. Но почему они сказали «собираемся там же»? Как же мне сейчас не хватало команды моих верных соратников из полицейского участка мокрых псов. Чунгачмунг мигом бы вычислил врагов по следам, Флеврити нашел бы всех по базе данных и подготовил все для ареста, а комиссар Базиликус наверняка придумал бы какой-нибудь хитрый план, заставивший преступников самим сдаться властям. Увы, я дома. Значит, без вариантов. Играем их крапленой колодой, а там посмотрим, кто кого. На улице я набрал номер Дзержинский. Тот откликнулся после первого же гудка. Надо выяснить, где еще, кроме корчмы и клуба моделистов, собиралась эта компания, неравнодушная к смерти молодежи. Быстро пересказав ситуацию, потребовал я. «А кого вы видели вчера в корчме, сержант? Можете описать. Я же почти всех тут знаю. Пойдем к ним домой и допросим как следует». «Так мы можем их вспугнуть», — вздохнул я, прекрасно понимая, что надолго потерять юнцов из виду и пропустить собрание с жеребьевкой тоже недопустимо. «Мне нужно знать, кто выбран убийцей, даже если у нас не будет записи на пленку». «Конечно, будем действовать деликатно», — согласился местный капрал. «Кстати, это записывающее устройство, я не смог его починить. Разобрать сумел». «Ничего. Подложим телефон с открытым приложением для общения. Мне это буквально минуту назад пришло в голову. И будем слышать и записывать все, что там происходит. Извините, что не сообразил раньше». «Общение через интернет?» «Да. А у нас его нет». «Как это?» «Сигнал очень слабый. Большую часть времени не работает», — как нечто совершенно очевидное пояснил он. «У нас ведь только один сотовый оператор и тот фигафон».
«Но ведь сотовая связь есть».
«А интернета нет. Не верите, попытайтесь войти. А так он у нас здесь только в интернет-кафе есть». «Да оно и на празднике не работает».
«И Wi-Fi нет», — все еще не мог поверить я.
«Чего? Странное слово какое-то, азиатское», — искренне удивился Дзержинский. «Да вы не волнуйтесь, я уже придумал, на что заменить клопа. Установим там радио-няню. У меня есть, вернее, у моей сестры, от племянников осталось».
Я подумал и признал, что это неплохая идея. Вот только бы узнать теперь, где будет собрание. Пока мы говорили, я уже дотопал через все сугробы обратно к участку. Капрал сам предложил заварить нам кофе. Грея ладони о горячую кружку, я попытался вспомнить и описать Дзержинский всех тех, кого я вчера видел в той комнате. Высокий, тощий черт лет 20, светловолосый, с острым подбородком, в свитере домашней вязки с адским оленем.
И в красном шарфе с таким же рисунком. Это, скорее всего, внук пани Вуйчик. Его зовут Каэтан. Не привлекался. Дальше.
Кудрявый черноволосый черт с большим горбатым носом, но не горгульем, скорее как у шветландских горных карликов.
«А, это Блейз», — усмехнулся капрал. Он и впрямь был кладезем информации. «Вы угадали. Его дедушка из шветландских карликов».
Я описал еще нескольких, включая телохранителя кабана. Память в этом смысле у меня уже давно профессиональная. Еще в академии тренировали. Но, увы, кабан оказался не местный. А про остальных он не мог наверняка сказать, и овцыка тоже не знал.
«Сержант, чего мы паримся? Давайте задержим и допросим этих мальчиков. Каэтан живет ближе, пойдем сначала к нему. Заберем телефон, чтобы не успел передать сообщение своим, и узнаем, где у них сходка», — сказал капрал, решительно надевая форменный тулуп
и меняя прощайки на валенки. Я кивнул. У нас не было других вариантов. Как будто прочтя мои мысли и на секунду опережая мою просьбу, капрал достал из ящика той же картотеки два табельных пистолета. Похоже, у них здесь все нужное хранится именно в картотеке. Один пистолет он сунул в карман, а другой протянул мне. «Лучше иметь при себе. Неизвестно, когда пригодится, верно?» Я с благодарностью кивнул, быстро проверив оружие и убирая его в карман. «Возможно, скоро. Они все наверняка явятся на жеребьевку с оружием. Надо же как-то защищаться от убийцы. Неужели? А я думал, они вроде как хотят умереть». Мы вышли из отделения. Капрал даже не стал запирать дверь. Просто прижал ее коленом и мотнул головой, предлагая мне следовать за собой. «Не все так просто. Они же считают себя вершителями судеб», — скрипя зубами, пояснил я. «Их лидерша отлично знает психологию юнцов. Хотят-то они хотят, но для них это в большей степени игра. Они просто рвутся показать ей, какие они все из себя настоящие мужчины». «Понимаю», — согласился черт с горгульей кровью. «А ей нужно, чтобы они были довольны и приводили побольше новеньких с деньгами. Конечно, проблем ей не нужно, но она тоже не всегда может все контролировать». «Вы хорошо их изучили. Я не застал ту шумиху, но шеф рассказывал». Сочувствие капрала проявлялось скорее в тоне, чем в словах. «После этого дела он и застрял в старших констеблях. Его как раз должны были повысить по выслуге лет. Но у кого-то из детишек оказались влиятельные родители, и они позаботились, чтобы он навсегда остался в прежнем чине и сгнил в глуши. Не повезло ему. Увы, но ситуация была знакомой. В нашем полицейском мире это обычная практика. Хоть раз перейдешь кому-нибудь важному дорогу, и в лучшем случае просидишь в одной должности до конца жизни». А так могут еще и уволить или даже посадить по сфабрикованному делу. «Холера, ясно, ему еще повезло, могло быть и хуже», — капрал опять высказал вслух те же мысли, что были у меня в голове. Я посмотрел на него и подумал, что, пожалуй, мы сработаемся. Хоть и на одну операцию. Но Дзержинский чувствовался настоящий полицейский черт. Минут 10 мы шли молча. Дыхание вырывалось клубами пара, а каждый наш шаг озвучивался хрустящим снегом. Время тянулось нарочито медленно. Я уже начинал нервничать, зная, что мне нужно успеть домой на обед. Мама старалась устраивать семейные застолья к 2 часам дня и вряд ли изменит своим привычкам. «Сколько примерно еще идти?» Чьи-то дети играли в снежки и по традиции пытались плюнуть друг в друга на морозе. «А вы куда-то торопитесь?» «Да. Мама готовит праздничный обед». «И не в курсе, чем вы заняты?» «Понятно. Не волнуйтесь, мы уже пришли». Дзержинский повернул ручку калитки в низком, наполовину занесенном снегом заборе, пригнулся, шагнул во двор и придержал калитку для меня. «Осторожно! Здесь ступеньки и скользко!» Узкую дорожку не расчищали давным-давно.